Закончился восьмой день. У вас осталось всего лишь 2 дня, и из этих 2 дней для серьезной работы у вас остается только один. Но и один день неплохо, если работать как следует, работать серьезно, работать точно, выполняя все требования техники. Это для вас очень и очень полезно. Другая важная вещь. Постарайтесь правильно понять технику, чтобы, вернувшись домой, вы могли правильно ее использовать, правильно практиковать, правильно применять ее в жизни. Иначе, даже если вы будете работать упорно, работать серьезно, но работать неправильно, вы не получите тех результатов, которые могли бы получить. Постарайтесь понять 2 важнейших аспекта этой техники. Эти аспекты очень важны. Осознанность и уравновешенность. Они взаимосвязаны. Как 2 крыла птицы, они должны быть одинаковые по размеру и одинаковые по силе, иначе птица не сможет летать. Как 2 колеса повозки, в которые запрягли валов или лошадей, они должны быть одного размера и одинаково крепкие, иначе повозка не будет двигаться. Точно так же в равной мере важны и 2 аспекта техники – осознанность и уравновешенность. Если вы осознаны, но не уравновешены, цель не достигнута. Но если вы уравновешены, но не осознаете ощущений, это тоже не ведет к цели. Если вы осознаете внешнюю реальность, грубую видимую реальность, это хорошо, но это не випассана. Даже если эта грубая реальность относится к вашей физической структуре, к вашей ментальной структуре. Физическую структуру, все, что происходит в теле, вы осознаете. Ментальную структуру, какие-то очень сильные грубые эмоции появляются в уме, вы их осознаете. Это помогает, но это не учение просветленного. Он просил, чтобы вы работали с ощущениями на теле. Были учителя до Будды, были учителя во времена Будды, были также учителя и после Будды, и почти все они, за исключением тех, кто отошел от нравственной жизни, а также все по-настоящему святые люди, предлагали то же самое. Объекты ваших органов чувств, 6 дверей, не реагируйте на эти объекты. Образ, форма, цвет, свет, звук, запах, вкус, прикосновение, мысль. Они могут быть приятными, они могут быть неприятными. Не реагируйте на них. Не порождайте влечение, не порождайте отвращение. Это не было чем-то новым, тем, что дал именно Гаутама Будда. Не в этом состояло его просветление. Его просветление состояло в том, чтобы проникнуть в глубину проблемы. Другие придавали значение салаятана – 6 органам чувств и их объектам. Будто бы влечение и отвращение возникают вследствие объектов этих 6 дверей. На уровне видимой реальности это так. Но его открытие состояло в следующем. Салаятана паччая пасса. 6 дверей, 6 чувственных основ вступают в контакт с 6 соответствующими объектами. И пасса паччая вейдана. Вследствие этого контакта появляются ощущения на теле, приятные или неприятные. И вейдана паччая танага. Влечение, отвращение начинается после того, как вы начали испытывать ощущения на теле. Это звено было пропущено. Поэтому люди продолжали практиковать, чтобы избавиться от влечения, избавиться от отвращения, но все это было на поверхностном уровне. Корень никогда не затрагивался. Они не представляли себе, что для того, чтобы удалить загрязнение с корнем, надо достичь уровня осознавания ощущений тела. Таков был вклад Гаутама Будды. Как избавиться от страданий на глубинном уровне? Если мы это пропустим, наше осознавание не будет полным. Осознавание ощущений тела и уравновешенность по отношению к этим ощущениям, как приятным, так и неприятным, вот 2 колеса этой повозки. Вот 2 крыла птицы. Чтобы двигаться вперед, они должны быть равными и по величине, и по силе. Вы начали наблюдать дыхание. Наблюдать дыхание на малом участке. Когда он просил вас делать это, имелось в виду следующее. Если вы будете работать на большом участке, ум не станет достаточно острым. Ум будет чувствовать только очень грубые ощущения, очень грубое ощущение. Какую-либо боль, какое-либо давление, какой-либо жар. Он никогда не будет острым. Чем меньше площадь осознаваемого участка, тем острее становится ум, тем чувствительнее он становится. На третий день вы начали чувствовать здесь ощущения. Вы сузили участок еще больше и почувствовали ощущения на этом малом участке. Вам стало легко испытывать ощущения везде. Это очень важная стадия на пути освобождения. Нужно достичь стадии, когда вы будете испытывать ощущения везде, грубые или тонкие, но везде. Ни одна часть тела не должна остаться слепой или пустой, то есть без ощущений. Ощущения там есть все время, они везде. Но чтобы почувствовать их, ваш ум должен стать достаточно острым. Очень важная стадия. Но вы не можете ускорить этот процесс. Это происходит естественным образом. Ваша работа – продолжать перемещать внимание. Остановитесь там, где нет ощущений. Остановитесь там на одну минуту. Все время продолжайте перемещать внимание, останавливаясь лишь на минуту. Очень терпеливо, очень терпеливо. И вы заметите, что ваш ум становится все тоньше и тоньше. Он становится все чувствительнее и чувствительнее и начинает испытывать ощущения повсюду. Вторая важная стадия, и вновь очень важная стадия, это растворение всей структуры ума и материи. Она превращается в одни лишь вибрации, вибрации. Он называл это состояние «бханга». «Бханга» означает растворение, полное растворение. Опять же, вы ничего не можете сделать. Пусть это происходит естественно. Вы продолжаете наблюдать, и ваш ум автоматически становится все тоньше и тоньше, все острее и острее, все чувствительнее и чувствительнее. Таков закон природы. Плотные, интенсивные, грубые ощущения начинают разделяться, расчленяться, распадаться, разделяться, расчленяться, распадаться. Они начинают растворяться, растворяться, растворяться. Это и есть бханга. По всему телу вы начинаете испытывать свободный поток очень тонких вибраций. Это очень важная стадия. Но тем не менее, он говорил, что это очень опасное переживание. Опасное в том смысле, что пройдя через эти неприятные, грубые, плотные ощущения, внезапно вы приходите к этому очень приятному потоку вибраций. И вследствие старой привычной модели поведения ума вы начинаете порождать к нему влечение, привязанность. О, так прекрасно! Он говорил, что в этом и состоит опасность, большая опасность. Мы можем сохранять невозмутимость по отношению к неприятным ощущениям, зная, что они исчезнут, и начинаем чувствовать тонкие ощущения, как это ранее было с грубыми. Но когда появляются более тонкие ощущения, мы очень привязываемся к ним. Такова стадия, которую он называл очень трудной, очень опасной. Надо быть очень осторожным, чтобы не развить привязанности к этим приятным ощущениям. Иначе вы перестанете продвигаться вперед. И остановится не только прогресс, но начнется регресс, потому что вы начнете порождать новые влечения, влечения, цепляния, цепляния. Когда приятные ощущения, этот поток тончайших вибраций уходит, а он не вечен, приходит и уходит, тогда вновь появляется глубоко укоренившаяся санкара, которая иначе бы не вышла на поверхность. Только потому, что вы стали чувствовать свободный поток тончайших вибраций, потому что вы достигли стадии полного растворения, только потому эта глубоко укоренившаяся санкара смогла выйти на поверхность. Оно может обладать очень грубыми свойствами, и вы вновь начнете испытывать грубые ощущения, неприятные ощущения. Вы чувствуете себя таким подавленным. Вы начинаете думать: «У меня начался регресс. У меня были такие прекрасные ощущения, а теперь они исчезли. Сейчас у меня опять появились неприятные ощущения». Вы неправильно поняли дамму. Вы начали играть с ощущениями. Именно это мы и делаем всю жизнь. Звук, приятный или неприятный. Вид, приятный или неприятный. Запах, приятный или неприятный. Вкус, приятный или неприятный. Мысль, приятная или неприятная. Теперь точно так же ощущение на теле, приятное или неприятное. вы продолжаете реагировать с влечением, с отвращением. В чем разница? Вы не поняли даму. Несмотря на неоднократные предостережения, мы видим, что некоторые студенты, разумеется, их немного, но они есть, посещают курс за курсом, курс за курсом, но они не понимают технику. Они не понимают даму. Они продолжают получать удовольствие от приятных ощущений и испытывать отвращение к неприятным ощущениям. Они продолжают играть, играть с ощущениями. Это не випассана, вовсе нет. Вы должны быть очень внимательны, чтобы правильно понять суть техники, для того, чтобы работать правильно и получить от данной техники реальную пользу. Вы должны проникнуть на коренной уровень, на уровень ощущений. И независимо от того, какие возникают ощущения, вы должны сохранять уравновешенность на уровне ощущений. Любые ощущения, грубые или тонкие, приятные или неприятные, имеют одну и ту же характерную особенность – возникновение-исчезновение, возникновение-исчезновение. Именно это вы и должны переживать. Когда есть плотные, интенсивные, грубые ощущения, их возникновение очевидно, но спустя какое-то время, рано или поздно, они исчезают. На какое-то время они задерживаются, возникают, задерживаются на какое-то время и исчезают. Когда же эти интенсивные, плотные, грубые ощущения растворяются и превращаются в тонкую вибрацию, их свойство остается все тем же – возникновение-исчезновение, возникновение-исчезновение. Теперь это происходит с огромной скоростью. Едва успев возникнуть, они тут же исчезают. Едва успев возникнуть, они тут же исчезают с огромной скоростью, с огромной частотой. Но их характеристика остается все той же. Вы должны ясно понимать их характерную особенность. Это меняется, меняется, меняется. И поэтому никакого влечения, никакого отвращения, никакого влечения. Так вы изменяете привычную модель поведения ума. Иначе глубоко внутри будет продолжаться процесс умножения, санкара за санкарой. Каждое мгновение вы порождаете ту или иную санкару, потому что пока мы живы, всегда есть ощущение. Каждое мгновение появляется то или иное ощущение, и глубочайший уровень ума постоянно соприкасается с этими ощущениями. Независимо от того, спите вы или бодрствуете, он всегда в контакте с телесными ощущениями. 24 часа в сутки. Например, у вас глубокий сон. Но даже когда мы говорим «глубокий сон», на самом деле в глубокий сон погрузился лишь ваш сознательный ум. А так называемый бессознательный ум всегда осознает телесные ощущения. Например, прилетел комар и укусил вас. Ваше бессознательное, так называемый подсознательный ум, в тот же миг чувствует неприятное ощущение. Он отмахивается от комара, убивает его. Неприятное ощущение все еще есть. Он чешет, потирает это место. И так всю ночь напролет комары будут прилетать и кусать, прилетать и кусать. Вы не будете знать, ваш сознательный ум не будет ничего знать. Это показывает, что между сознательным и бессознательным существует барьер. Точно так же, когда вы бодрствуете, ваш сознательный ум будет занят внешними объектами на очень грубом уровне. Но сфера бессознательного, так называемый подсознательный ум, в постоянном контакте с ощущениями на теле и продолжает реагировать на них. Когда где-то появляется давление, он реагирует. Если где-то есть боль, он реагирует. Если где-то есть щекочущее ощущение, он реагирует. Эта реакция непрерывна. Это стало привычной моделью поведения нашего бессознательного ума. До тех пор, пока вы не измените ее на глубочайшем уровне, вы не освободитесь от страданий. Не освободитесь от страданий. Вы лишь пытаетесь исправить ветви дерева, его веточки, листья, цветы и плоды. Но болезнь в корне. Это он разлагается. Пока болен корень, ваше дерево не сможет выздороветь. И потому Будда открыл, что мы должны работать с глубочайшим бессознательным уровнем ума. Именно это вы и начали делать. Нужно постоянно иметь в виду, я должен работать с самым глубоким уровнем ума. Существует много других техник, много других видов медитации. Мы здесь не для того, чтобы осуждать их. Но что касается данной техники, Она начинает работать непосредственно с глубинами ума. А если вы упускаете глубины ума, вы не движетесь к цели, так как процесс умножения продолжается. Санкара за санкарой. Каждое мгновение вы порождаете санкару влечения или отвращения. Влечение или отвращение. И все время санкару неведение. Неведение. Вы не знаете о том, что происходит. Это страдание. Каждая санкара – это страдание. Это закон умножения. Во внешнем мире, в растительном мире, тоже существует процесс умножения, умножение санкар. И во внутреннем мире, глубоко внутри, есть процесс умножения, умножение. И есть путь, как прекратить это умножение и изменить привычную модель поведения. Во внешнем мире – маленькое семя, семя баньянового дерева. В тропических странах растет огромное дерево, которое называется баньян. Его семена очень маленькие, размером с кунжутовые. Это крошечное семя содержит в зародыше огромное баньяновое дерево. Если его посадить, то сначала появляется росток, а потом вырастает огромное дерево. У него очень долгая жизнь, целые века. И дерево, выросшее из одного семени, начинает давать плоды. Каждый год сотни и сотни плодов. И так, в течение многих столетий, плоды за плодами, миллионы плодов. И все только из одного семени. Но несмотря на долгую жизнь, наступит время, когда дерево начнет стареть, загнивать, а потом умрет и рухнет. И тогда плодов больше не будет. На уровне видимой реальности мы можем сказать, что одно семя дало миллионы плодов, но ведь и после этого история не кончается. Процесс умножения продолжается. Постарайтесь понять, как он продолжается. И к семени, которое было посажено, и к плодам, которые баньяновое дерево стало приносить, применим закон природы. Каждый плод содержит семена такого же типа, одно или несколько. Каждый плод содержит семена. И опять, в каждом семени, в зародыше каждого семени, содержится огромное баньяновое дерево. О, бесконечный процесс умножения! Бесконечный процесс умножения! Но природа также помогла нам понять, как этот процесс может быть остановлен. Верно, что в каждом семени содержится огромное баньяновое дерево. Но для этого семени требуется плодородная почва. Ему нужна вода, нужны удобрения. Если вы бросите его в каменистую землю, оно не сможет взойти, и из него не вырастет баньяновое дерево. Трудность в том, что эти семена санкар, миллионы и миллионы, их всходят, и все из одного семени, которое мы посадили однажды. Теперь их появляется так много. Мы продолжаем давать хорошее удобрение каждому появляющемуся семени. Мы продолжаем сажать их в плодородную почву. О, моя санкара, продолжай расти! О, мои страдания, продолжайте расти, продолжайте расти, продолжайте расти. Какое неведение! Именно это мы и продолжаем делать. Это так, если кто-то несет газовый баллон или канистру с бензином. Появляется всего одна искра, входит в контакт с горючим и происходит взрыв, мощный взрыв, тысячи тысяч новых искр. Вы не понимаете, что каждая искра, которую вы породили, начнет приносить сотни и тысяч новых искр. И вы вновь будете лить бензин на каждую появляющуюся искру, умножая их, умножая, умножая. На интеллектуальном уровне мы понимаем. Этот процесс умножения очень опасен для меня. Я не должен порождать санкары. Каждая санкара так опасна. Каждая санкара – это умножение моих страданий. Но это только интеллектуальное понимание. Пока вы не начнете практиковать правильно, на уровне ощущений, вы не сможете избавиться от страданий. Мы все очень хорошо знаем. Кто-то несет огонь, чтобы меня сжечь. Лучше всего, если у меня наготове будет шланг с водой. Когда он подойдет, я открою шланг, пущу воду и тотчас потушу огонь. Мы понимаем это на интеллектуальном уровне. Однако в действительности кто-то подносит огонь, а я включаю насос и поливаю его бензином. Гори, гори! Я поливаю его бензином. Ты горишь, я горю. Мы оба будем гореть. Потом вы понимаете, это была ошибка, Я не должен был так делать. Когда ко мне поднесли огонь, то, чтобы его погасить, мне надо было использовать воду, а не бензин. И вы идете к всемогущему Богу, к одному Богу или богине, к другому Богу или богине, и начинаете умолять. «Я совершил ошибку. Пожалуйста, прости меня. Я совершил ошибку». В следующий раз вы опять совершаете ту же самую ошибку. И еще раз. Опять ту же ошибку. Вы не можете избавиться от этого. Это не поможет, потому что вы не знаете, что происходит глубоко внутри. Глубоко внутри, подобно спящему вулкану, который в любой момент может начать извергать лаву, скрыты эти негативности, эти отрицательные реакции. Вы не сможете от этого избавиться, пока не начнете наблюдать ощущения на теле. Вы должны чувствовать ощущения. Вы должны сделать ум таким острым, таким чувствительным, чтобы чувствовать ощущения. Это существенный аспект данной техники. И другой важный аспект техники – сохранять невозмутимость, сохранять уравновешенность, не реагировать, не реагировать. Все время помните – это аничча, это аничча. Это не ложное убеждение. Примите его не потому, что так говорил Будда. Примите не потому, что оно согласуется с традицией. На собственном опыте вы обнаружите – все появляется и рано или поздно исчезает. Возникает и исчезает. Возникает и исчезает. Когда все растворяется, тогда возникновение и исчезновение происходит с огромной скоростью. Но реальность все та же. Возникновение, исчезновение, возникновение, исчезновение. Это аничча. Все непостоянно. Непостоянно. Так вы начинаете изменять привычную модель поведения на глубочайшем уровне ума. Это очень важно. Вы должны это понять. Закон природы таков. Как только вы прекратите порождать новые санкары, старые начнут выходить на поверхность и постепенно будут искореняться. Если вы сохраняете равновесие, они выходят на поверхность, они слабеют, слабеют, слабеют и исчезают. Таков закон природы. Именно это впервые понял просветленный. Это было его открытием. Он сказал: «Санкара паччая виньяна». Звено в цепи называется виньяна, сознание ума. Каждое мгновение оно возникает, исчезает, возникает, исчезает. А главная причина этого – санкара. Всякий раз, когда вы порождаете санкару, возникает виньяна следующего момента, сознание следующего момента. И вновь вы порождаете санкару, и возникает сознание. В следующий момент вы опять порождаете санкару, и опять возникает сознание. Подобным образом процесс продолжается и продолжается. В конце жизни очень мощная санкара просыпается и дает мощный толчок. Виньяна возникает в другом теле, и все продолжается, продолжается, продолжается. Эта истина была открыта просветленным. Как остановить это? До тех пор, пока вы будете продолжать порождать санкары, этот поток будет продолжаться, продолжаться. Когда же прекратится производство новых санкар, автоматически начнется обратный процесс. Пример. Поток ума и материи – это поток жизни, ум и материя. Для жизни материи, для поддержания потока материи, вы должны давать ей какую-то материальную пищу. С помощью этой материальной пищи поток материи продолжается, продолжается, продолжается. То же самое и с потоком ума. Ему постоянно требуется ментальная подпитка, санкара. Только тогда он продолжается, продолжается, продолжается. Допустим, вы ничего не ели целый день, вы постились. Вы постились, но жизнь все еще продолжается. Вы решаете поститься 2 дня, она продолжается. 5 дней, 10 дней. Вы постились месяц, 2 месяца. В конце концов, тело умирает, потому что вы не давали ему пищи длительное время. Если вы прекратили давать ему пищу так давно, почему же понадобилось столько месяцев, чтобы оно умерло? Потому что был старый запас. Стало поглощаться все, что было у нас накоплено, жиры и тому подобное. Когда же было израсходовано и это, пищи больше не осталось, тело умерло. Тот же принцип применим и к потоку ума. Вы все время даете ему санкары. Что касается тела, даже если вы кормите его раз в сутки, этого вполне достаточно для его поддержания. Но для поддержания потока ума необходимо давать подпитку каждое мгновение. Он должен питаться каждое мгновение. Практикуя данную технику, вы учитесь не давать ему больше новой пищи. Предположим, что в данный момент вы не даете ему новую пищу. Вы просто переживаете ощущения. Вы просто улыбаетесь. Аничча, аничча. Вы не испытываете ни влечения, ни отвращения, ни неведения. Вы просто осознаете и не реагируете. Вы не порождаете санкары. И тем не менее, поток сознания не прекратился. В следующий момент вы опять не порождаете санкары. И все же он продолжается. Почему он продолжается? Тот же самый принцип, только теперь уже по отношению к вашему старому запасу санкар. Когда вы не даете новой санкары для потока жизни, старая санкара должна выйти на поверхность. Она выходит на поверхность, и возникает новая виньяна. И опять, вы не порождаете санкары. Старая выйдет на поверхность, и возникнет новая виньяна. Так это течет. Если вышли все санкары, тогда вы оказываетесь вне этого потока, вы освободились от всех страданий. Таков принцип. Но только благодаря опыту мы начинаем понимать, как старые санкары выходят на поверхность. Допустим, вы породили санкару гнева. Вы обнаружите, что ощущения повсюду очень неприятные, так как началась биохимическая реакция. Вследствие этих неприятных ощущений, вследствие начавшейся биохимической реакции, вы опять порождаете гнев. Вы порождаете новую санкару. Опять происходит эта биохимическая реакция, и опять появляется неприятное ощущение. И вследствие этого неприятного ощущения вы снова порождаете гнев. Этот порочный круг и есть умножение ваших страданий. Непрерывно, санкара за санкарой, Вы породили гнев. В результате этого начался процесс, какая-то биохимическая реакция. Появилось очень неприятное ощущение. Вы не реагируете. И вновь, это какое-то время продолжается. Вы не реагируете. Привычная модель поведения начинает меняться. Чтобы изменить привычную модель поведения, вам надо проникнуть в глубины ума, на уровень ощущений и воздерживаться от реакции на них. Вы заметите, как начнет очищаться старый запас. Вот пример. У вас есть топливо, запас дров. Вы зажигаете их, и они начинают гореть. Они горят, а вы подбрасываете туда новых дров. Они продолжают гореть. Вы подбрасываете еще дров. Огонь начинает поглощать и эти новые, брошенные туда дрова. Остатки старых дров лежат погребенные глубоко внизу. Слой за слоем огонь все увеличивается. Вы подбрасываете новые дрова, еще больше новых дров. Если вы перестанете подбрасывать топливо, огонь начнет поглощать остатки. Рано или поздно он поглотит все. Люди по-разному понимают этот принцип, как искореняются старые санкары. Однако вполне очевидно, что они искореняются. Как они искореняются? Около 30 лет назад один западный ученый-исследователь приехал к моему учителю. Он был приятелем моего друга. Он узнал, что в Бирме существует техника и что там есть учитель, который учит людей, как избавиться от привычной модели поведения, порождающей негативные реакции, и жить в мире и гармонии. Благодаря этой технике искореняются все накопленные загрязнения ума. Будучи ученым, он хотел исследовать, как это происходит. Он приехал в Бирму. Как правило, новым студентам мой учитель разрешал пройти лишь 10-дневный курс. Но в данном случае он принял другое решение. Он сразу дал ему более длинный курс – 10 дней анапаны. Он практиковал эту технику. И реакция началась. Такая сильная реакция, что иногда мы видели, как во время медитации он подпрыгивал на 6 дюймов от пола. Учитель улыбался. Однажды он сказал мне: «Иди и посмотри, как он медитирует». У каждого там была келья для медитации. Я посмотрел через жалюзи кельи и увидел, что он стоит на плечах. Все его тело сотрясалось, как будто в него вселился бес. «Что же это такое?» Я пошел и спросил учителя: «Что с ним происходит?» Он ответил: «Ничего, пусть продолжает. Это для его же пользы». И ученый продолжал медитировать. Потом мы узнали, что он занимался исследованиями в области космической техники. Он участвовал в разработке межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Вот такой человек. Какие же санкары могли быть у него? Если кто-то создает адский огонь, способный уничтожить миллионы людей, какие же санкары могут быть у него? Они должны выходить именно таким образом. Учитель улыбался. Пусть выходят. Пусть выходят. В конце курса ученый чувствовал себя прекрасно, ощущал легкость и был очень счастлив. Учитель сказал: «Хорошо, все эти загрязнения вышли наружу, и теперь вам стало легче». Ученый ответил: «Мне легче, это факт. Я чувствую себя более счастливым, чем раньше, это факт. Но я не могу понять, как мои загрязнения, загрязнения моего ума, вышли с помощью этих ощущений. Как же тогда я могу принять это?» Учитель засмеялся. Он сказал: «Хорошо, не принимайте этого». Будда тоже часто говорил: «Не принимайте. Не принимайте только потому, что я так сказал. Не принимайте только потому, что это соответствует традиции или так написано в священных текстах. Продолжайте исследовать себя. Только когда вы поймете на своем опыте и обнаружите: да, это верно, это хорошо, только тогда принимайте это». Ученый вернулся домой. Через несколько дней он написал письмо: «Эта техника медитации дала такие замечательные результаты. Я был очень вспыльчивым, раздражительным человеком. Я был так напряжен. У меня всегда были очень сложные отношения и с начальством, и с подчиненными. И даже с женой у меня были не слишком хорошие отношения. Сейчас все переменилось. Не потому, что изменилось все вокруг. Изменился я сам. Во мне произошли большие перемены. Я убеждаюсь, что все это так хорошо, так хорошо. И все же я не могу понять, какое отношение ощущения имеют к тому, что ушли мои загрязнения. Я же ученый. Как я могу это принять?» Спустя несколько лет он приехал опять. Он опять практиковал випассану, опять проходил длительный курс. И, вернувшись домой, он написал длинное письмо с большой статьей. Он был металлургом, специалистом по очистке металла, металла, употребляемого в космических кораблях и так далее. Он писал: «Мы имеем принцип, теорию. Если надо очистить металл, он должен быть сверхчистым. Ни одна частица, ни одна молекула из миллиона молекул не должна быть инородной. Он должен быть чистым на все 100%. Сверхчистым. Чтобы получить эту сверхчистоту, мы расплавляем его, затем берем кольцо 100% чистоты. Мы проводим это горячее кольцо над металлом, имеющим форму стержня, который мы хотим очистить. Чистое кольцо, благодаря своей чистоте, приобретает свойство магнита. Оно начинает вытягивать из стержня все загрязнения. Ни одна инородная молекула не может остаться. Незаметно они должны из него выйти. Оставшиеся же молекулы приходят в идеальный порядок, и металл становится очень прочным. Именно это и открыл Будда. Кольцо чистого сознания, движущееся от головы к ногам, от ног к голове. Если это кольцо нечистое, техника не дает результата. Если это кольцо реагирует, влечение, отвращение, тогда ничего не получится. Но если оно чистое, оно не реагирует, не проявляется ни влечение, ни отвращение. Оно продолжает очищать. Такой был способ объяснения у этого ученого. Каждый понимает это по-своему. Но факт состоит в том, что очищение действительно происходит. Один студент подходит ко мне и говорит: «Это принцип аккумулятора, заряженных батареек. Мы постоянно заряжаем их, и батарейки заряжаются. Мы прекращаем их заряжать, мы ничего не делаем. И они начинают разряжаться автоматически. Мы ничего не делаем, чтобы их разрядить. Мы просто перестаем их заряжать. Это тот же самый принцип». Другой подходит ко мне и говорит: «Видите игрушки, которые мы заводим, эти заводные игрушки? Мы их заводим, затем останавливаем. Игрушка немного потанцует, а потом начинает раскручиваться автоматически. Вы ничего не делаете, чтобы она раскрутилась. Вы просто перестаете ее заводить». Будда приводил такой пример. У вас есть канат. И вы начинаете его скручивать с двух концов этого каната. Вдруг вы его роняете. Прут-прут-прут! И он раскручивается. Это закон природы. Вы перестаете порождать новые санкары, и старые неизбежно искореняются. Пока вы продолжаете их умножать, пока вы продолжаете порождать санкару за санкарой, процесс искоренения начаться не может. Все время идет процесс умножения. А это значит, что ваши страдания тоже умножаются. Всякий раз, когда множатся санкары, множатся и ваши страдания. Так просто и в то же время так сложно понять. Люди забывают об этом и продолжают порождать санкару за санкарой, страдания за страданием. Именно этому вам и надо учиться. Осознавать ощущения и не реагировать на них. Так просто. Это и есть техника. Если вы упускаете это и делаете что-то другое, результатов не будет. Если вы практикуете это, результаты непременно будут. Постепенно вы поймете это на собственном опыте. Как домохозяйка, которая покупает мыло или стиральный порошок. Есть грязное белье. Она использует мыло, грязь исчезает. Хозяйке совсем не обязательно устанавливать, какой химический состав мыла и какие именно вещества удаляют грязь, чтобы понять, что ткань очистилась. Это работа ученых-исследователей. Оставим это занятие для них. Что же касается обыкновенного человека, он понимает, что существует несчастье, существует страдание вследствие привычки порождать санкару за санкарой. Вы прекращаете порождать санкары и замечаете, что избавляетесь от страданий. Ваша привычная модель поведения меняется. Люди, склонные к гневу, замечают, что начинают избавляться от гнева. Люди, склонные к страсти, освобождаются от страсти. Склонные к любым загрязнениям, начинают от них избавляться. Результат есть, доказательства есть, потому что вы переживаете это. И принимаете это только тогда, когда начинаете постигать истину, получая результаты, которые для вас столь благотворны. Именно этому он научил всю свою жизнь. Именно этому он учил постоянно. Уравновешенности. Внутренняя уравновешенность должна проявляться как внешняя уравновешенность. Уравновешенность повседневной жизни. Теперь эта уравновешенность должна наступить. Но, конечно, это не значит, что в жизни не останется никаких трудностей. Учение не предназначалось только для монахов и монахинь. Оно в равной степени предназначалось и мирянам. К нему приходило очень много мирян. Однажды пришла целая группа и обратилась к нему. «Господин, мы не готовы стать монахами. Мы должны жить как миряне. Может ли эта техника нам помочь? Можем ли мы достичь освобождения?» Конечно, это техника для всех. Когда человек становится монахом, в жизни у него больше не остается обязанностей. Он может посвятить цели всю свою жизнь и гораздо быстрее получит результаты. Будучи мирянами, мы имеем самые разные обязанности, и вследствие этих обязанностей не можем уделить много времени достижению этой цели. Так что это занимает больше времени, но тоже дает результаты, даже мирянам. Он проповедовал, объясняя мирянам, как техника может им помочь. Если вы миряне, вы должны выполнять свои обязанности. Если вы миряне, вам не следует убегать от своих обязанностей. Обязанности по отношению к членам семьи, обществу, родственникам. Вы все это выполняете, и выполняете хорошо. Но в то же время вы практикуете. Будда говорил о 32 благих качествах для мирян, для женатых мужчин и для замужних женщин, объясняя, как приобрести эти 32 благих качества Дхаммы. Каждое следующее из них выше предыдущего. И таким образом, достигнув последнего, высшего, он сказал:
«Путта-салока-дхамме четанья-санакампати асокан вираджанкхеман
этам-мангаламуттамам». Это высшее блаженство в жизни. Что это? Путта салока даммехи. Когда вы встречаетесь с жизненными трудностями, когда случаются взлеты и падения, все мы попадаем в подобные ситуации, тогда читтамьясанакампати. Ваш ум не приходит в возбуждение. Он остается спокойным, сохраняет равновесие. Ашокам. Вы не начинаете плакать. Вы не порождаете в уме несчастья. Вираджам. Вы не порождаете в уме загрязнений. Кеймам. Вы не порождаете в уме чувство опасности. Вы всегда чувствуете себя в безопасности. Вы на пути Даммы. Ничего плохого не может случиться. Это высшее блаженство. Невозмутимость по отношению ко всем превратностям судьбы. Ко всем превратностям судьбы. Особенно, если в жизни происходят неприятные вещи. Довольно легко наслаждаться жизнью, когда жизнь течет как сладостная песня. Но достойный человек – это тот, кто улыбается, когда все идет хуже некуда. А в жизни так часто все идет очень скверно. Все скверно, все скверно. И все-таки вы улыбаетесь. Улыбаетесь естественно, не как актер или актриса. Вы улыбаетесь изнутри. Даже если появляется очень неприятное ощущение, вы ему улыбаетесь. Аничча, ты тоже Аничча, ты тоже Аничча. Посмотрю, как долго ты продлишься. Вот в чем заключается учение Будды. Вот в чем закон природы. Сохраняйте равновесие в любой ситуации, встречаясь лицом к лицу со всеми трудностями, невзгодами, превратностями судьбы. И вы увидите, как это прекрасно. Все, что он проповедовал, он практиковал сам. Даже просветленному человеку в своей жизни приходится встречаться с трудностями и невзгодами. Взлеты и падения неизбежны. Он начал учить Дамме 5 друзей. Их число увеличилось до 50, затем выросло до 500, до 5000. Таким образом, учение начало распространяться. Почти все жители Северной Индии стали практиковать Дамму еще при его жизни. Люди получали пользу. Однако некоторые были настроены против него, отчасти потому, что они не понимали, чему он учит. Вероятно, они думали: «Он учит тому, что противоречит нашей религии, нашим традициям. Из-за его учения нашей религии придет конец». Отчасти потому, что это затрагивало их материальные интересы. Это были священнослужители. Если люди начнут следовать его учению, больше не будет обрядов, ритуалов, религиозных церемоний, ничего. Он говорит: «Только наблюдайте себя, очищайте ум и живите здоровой, счастливой жизнью». Чем эти обряды и ритуалы могут вам помочь? А если больше не будет ни обрядов, ни ритуалов, нет источника доходов? Потому существовала оппозиция. Но как они могли помешать ему проповедовать? Был один способ. В те дни были широко распространены открытые диспуты, в которых участвовало много людей. Но там было много и хулиганства. Люди приходили со своими многочисленными последователями, кричали и подвергали насмешкам противников. Настоящих дискуссий не получалось. Это больше походило на скандалы. Однако они были весьма популярны, и если кто-то оказывался побежденным, люди больше не хотели следовать его учению. Итак, они пойдут с ним спорить, дискутировать. Но подойдя к воротам ашрама, они стали почесывать затылки. «Он очень умный человек. Как мы можем с ним дискутировать? Тут и скандал не поможет. Ведь он отвечает так спокойно. Давайте подумаем, какие вопросы будем обсуждать, о чем будем его спрашивать. Кто будет руководить? Пусть будет кто-то один. Ты будешь главным, ты будешь главным». Один говорит: «Хорошо, я буду главным. Давайте кратко запишем все пункты». «Да, давайте запишем. Мы скажем: у тебя нет длинных спутанных волос на голове». «Да, да». В те дни у отшельников были спутанные волосы. «У тебя нет длинных усов или бороды?» «Да, да, длинных усов или бороды». Мы скажем: «У тебя нет четок или гирлянд на шее?» «Да, да». «У тебя вокруг пояса нет шкуры оленя или другого животного?» «Да, да». «Ты не посыпаешь себя пеплом?» «Да, да». Внезапно кто-то говорит: «Все эти вопросы ему уже задавали». Всегда, когда его об этом спрашивают, он улыбается и говорит: «Мне это не нравится. Если вам это нравится, вы и носите. Я с вами не спорю. Носите, если вам это нравится». Как мы будем спорить о том, чего он не делает? Давайте лучше найдем ошибки в его практике и в его учении. Хорошо, разорви этот список, составим другой. Что же он проповедует, что он практикует? Он проповедует щину, мораль, и он практикует мораль. Как мы можем с этим спорить? Мораль – это замечательно. Если кто-то живет в соответствии с нормами морали и других учит так жить, мы не можем с этим спорить. Что еще? Он учит самадхи. Что такое самадхи? Владение умом. Владение умом? Я уже много лет пытаюсь этому научиться, но так и не смог полностью овладеть умом. Если кто-то обучает технике, которая позволяет нам стать хозяевами собственного ума, это замечательно. Как мы можем с этим спорить? Нет. Что еще? Он учит панне. Что такое панне? Процесс, во время которого удаляются все загрязнения ума. Удаляются загрязнения? Из моих пороков ни один не ушел. Если пороки уходят, замечательно. Как мы можем по этому пункту спорить? По этому пункту нет. Что еще? Больше ничего. Он ни о чем больше не говорит. Он говорит: «Я учу и я практикую только щилу, самадхи, панья. Щилу, самадхи, панья. Все остальное, ваши религиозные убеждения, ваши догмы, ваша философия, меня не интересуют. Меня это не касается. Продолжайте делать то, что хотите. Но эти три вещи очень существенны. Это основы Дхаммы». И они ушли, так и не решив, о чем же могут с ним поспорить. Но необходимо было что-то сделать, чтобы заставить его прекратить проповедовать учение. И они нашли способ. Устроить какой-нибудь скандал. А если повода для скандала нет, то найти такой повод. А для монаха что может послужить поводом для скандала? В этом случае поводом для скандала могут стать две вещи – деньги или женщины. Деньги. Здесь мы не можем ничего придумать, так как он оставил мирскую жизнь, отказался от роскоши, богатства, и сейчас у него ничего нет. Но женщины. Здесь можно попробовать что-нибудь сделать, так как к нему приходят учиться даме и мужчины, и женщины. Итак, они подговорили одну молодую красивую девушку. Каждый вечер с толстым слоем макияжа она приходила в ашрам Будды и спала под деревом. На следующее утро с растрепанными волосами она выходила и говорила: «Я провела прекрасную ночь с Саманаготтамой. Я провела прекрасную ночь». Люди это слышали? Что случилось? О чем это она говорит? Она так делала в течение 2, 3, 7 дней, а затем прекратила. Спустя примерно 8 месяцев собралось очень много людей. Будда учил Дхамме. Там было много его учеников, последователей. Присутствовал и правитель страны, царь Пассанади. Были там и главнокомандующий, и премьер-министр. Был Анатта Пиндика. Была и мать Висака. Очень много людей. Пришла и девушка. Она положила под юбку кусок дерева и привязала его веревкой к животу. Крича и оскорбляя, она шла к ним: «Эй, бритоголовый, если у тебя ничего нет для твоего будущего ребенка, попроси учеников, среди них ведь есть очень богатые люди. Они должны что-то сделать». Все пришли в замешательство. Что это она говорит? Почему она так говорит о Будде? Будда улыбнулся. «Только любовь, только сострадание». «О, дитя мое, что ты говоришь? Ведь ты знаешь правду, и я знаю правду. Только любовь, только сострадание». Ему было бы очень легко убедить правителя страны, своего большого приверженца, и сказать: «Она лжет, отрубите ей голову». Ее голова слетела бы с плеч. Но тогда Будда не был бы Буддой. Только сострадание, сострадание. И вследствие этих вибраций сострадания она начала волноваться, волноваться. Веревка ослабла, кусок дерева выпал. Дамма делает свое дело. Он добился успеха благодаря тому, что его ум был спокоен, полон мира и гармонии, а вовсе не потому, что он спорил. Вы не сможете достичь успеха, если будете спорить. Он практиковал это всю свою жизнь. И в его жизни было много разных событий, но он всегда старался сохранять такое спокойствие ума, такой мир, такую чистоту, такую гармонию ума, чтобы приносить пользу и себе, и другим. Еще один случай. Один старый брамин был очень разгневан. Этот Будда учит тому, что полностью противоречит нашей религии. Члены моей семьи, мои сыновья и невестки, все перестали выполнять обряды, ритуалы и участвовать в церемониях. Они сидят в углу и наблюдают это дыхание, эти ощущения. Что они делают? Он искажает нашу религию. Я должен пойти и разбить ему голову. Это единственный способ остановить его. И полный гнева он отправился к Будде. Он подходил ближе, не переставая его оскорблять. Будда сказал: «Почтенный, вы, кажется, очень возбуждены. Подойдите, сядьте, давайте обсудим вашу проблему». Старик же решил: «Я не буду дискутировать с ним, потому что он очень умен. В тот момент, когда я начну с ним спорить, мой гнев исчезнет. А если мой гнев исчезнет, я не смогу разбить ему голову. Я должен сохранить гнев». И он продолжал подходить все ближе и ближе, не переставая оскорблять. Будда сказал: «Почтенный, всего один вопрос. Бывают ли в вашем доме посетители?» «Да, конечно, ко мне домой приходит так много посетителей. Вам-то какое до этого дело?» «Скажите, некоторые посетители, вероятно, приносят вам подарки?» «Да-да, некоторые посетители приносят подарки. Вам-то какое до этого дело?» «Допустим, посетитель принес вам подарок, а вы этого подарка не принимаете. Что тогда происходит?» «Что происходит? Подарок остается у того, кто его принес». «Я хочу сказать вам то же самое, почтенный. Вы пришли ко мне как посетитель. Вы принесли мне в подарок все эти оскорбления. Я не принимаю их. Они остаются у вас. Это ваша собственность. Они принадлежат вам. Они не принадлежат мне». Старик был очень умен. Лишь тонкая пелена, тонкая завеса неведения мешала ему понять истину. Эту завесу приподняли, и он начал понимать. Получается, что всю жизнь люди приносят нам подарки. Одно оскорбление в подарок, а мы взамен даем 10 таких подарков. Нам приносят 10 подарков, а мы возвращаем 100. Этот обмен подарками означает: ты несчастен, я тоже буду несчастен. Готтама Будда, как вы научились такой технике не принимать подарков? Садитесь, почтенный, садитесь, закройте глаза, наблюдайте дыхание, наблюдайте ощущения. Вы должны наблюдать себя. До тех пор, пока вы не начали наблюдать себя, вы не можете решить эту проблему. Это большая проблема для всех. Этот человек, Бхарадвая, практикуя, стал арахантом, полностью просветленным человеком. И всю оставшуюся жизнь он продолжал служить людям. Вся техника такова. Пока вы не научитесь сохранять равновесие в глубине ума, там, где возникают ощущения, вы не можете ожидать положительных результатов. Когда вы работаете правильно, наблюдая ощущения и сохраняя равновесие, появляются результаты. Все, что происходит вовне, порождает ощущения внутри. Все, что происходит, приятное или неприятное, порождает ощущения в теле. Если вы сохраняете уравновешенность по отношению к этим ощущениям, тогда какое бы решение вы ни приняли, это будет здравое решение. Какое бы действие вы ни совершили, оно будет благим действием. Это совсем не означает, что данная техника сделает вас пассивными. Она сделает вас очень активными. Это не означает, что если мы практики випассаны, мы как трава. Каждый может пройти и делать с нами все, что заблагорассудится. Нет и еще раз нет. Вы живете полной жизнью, активной жизнью. Исчезает жизнь реагирования. Реакции, всегда наполненные отрицательностью, наполненные страданиями, теперь будут акции, то есть действия. И действия будут позитивными, полезными для вас и полезными для других. В вас произойдет такая перемена. Довольно часто вам придется совершать решительные, даже резкие действия, как речевые, так и физические, очень решительные действия. Но глубоко внутри ум будет полон любви, полон сострадания. Если необходимо действовать решительно, надо действовать решительно. Например, ребенок бежит к огню или к ядовитой змее. Для него это лишь игра, забава. Вы не можете этого допустить. Вы применяете силу, чтобы его удержать. Вы не сердитесь на ребенка. Только сострадание, только доброта. Вы хотите ребенку помочь, но для этого вам приходится применять силу. Или, когда сильный человек, агрессивно настроенный, обижает слабого, а вы говорите: «Я практикую випассану, мне это безразлично. Они страдают вследствие своей кармы». Нет, випассана не учит вас этому. Вы предпримете активные действия. Вы помешаете агрессору совершить это неправильное действие. Если вы не практикуете випассану, вы тоже предприняли бы действие, очень сильное действие, но вы испытывали бы большое сострадание к жертве, слабому, и очень сильный гнев к обидчику. Теперь это иначе. Вы испытываете сострадание к слабому, но еще большее сострадание вы испытываете к обидчику. Он невежественный человек, он не знает, что творит. Он вредит не только этому слабому человеку, он также вредит себе. Он порождает столько негативности, столько недоброжелательности. Этим он наносит вред самому себе. Он не понимает, и он такой невежественный. Он не понимает нормальных слов. Мы должны использовать жесткие слова. Это единственный язык, который он понимает. Вы должны предпринять жесткие действия, очень решительные жесткие действия, но полные любви, полные сострадания. Сначала вы должны проверить себя. Всегда, когда вам надо предпринимать решительное действие, вы должны проверить себя. Проверьте себя и посмотрите. Я испытываю эти ощущения из-за внешних обстоятельств, но я не реагирую на них. И к этому человеку, против которого я собираюсь предпринять решительные действия, я испытываю сострадание. Ничего, кроме сострадания. Вот тогда техника начинает действовать. Прекрасная тому иллюстрация – случай из жизни моего учителя Сайджи Убакина. Порой он предпринимал очень жесткие, решительные действия. Иногда те, кто не очень хорошо его знал, начинали сомневаться. Что за учитель випассаны? Иногда он так сильно кричит. Разве такое может быть? Но близкие ему люди это прекрасно понимали. Хотя, когда он кричал, у него не было ни капли гнева. Тем не менее, казалось, что он очень сердит. Но глубоко внутри была только любовь, только сострадание. Разумеется, он очень строго соблюдал дисциплину, даже когда работал в министерстве, а также и в центре медитации. Каков бы ни был кодекс дисциплины, каждый студент должен соблюдать его и работать соответственно. Цель прихода в центр – учиться дхамме и развиваться в дхамме. Если вы работаете не так, как следует, тогда это бесполезно. Поэтому порой он бывал очень строг. В центре медитации были кельи. Иногда кто-нибудь выходил из медитационной кельи и начинал ходить вокруг. Учитель спрашивал: «Эй, что ты делаешь?» А студент отвечал: «О, сэр, случилось то, случилось это. Мне надо было выйти из кельи. Хорошо, я вернусь назад». Через некоторое время он выходил опять. «Что еще произошло?» И вновь извинения. Как-то мы узнали, что один парень не соблюдает кодекс дисциплины. Сайджи, который был в зале, говорит: «Гуэнка, я должен сказать несколько резких слов этому человеку. Пойду вниз». Кельи всего лишь на 5 или 6 шагов ниже. Он идет вниз, стучит в дверь и кричит. И этот крик – крик великого учителя випассаны. Он подобен землетрясению. Задрожали даже стены центра випассаны. Он кричит! Затем поднимается наверх, всего 4 или 5 шагов, и, смеясь, говорит: «Гуэнка, я накричал на этого парня. Я так кричал». Что за крик это был? Полный любви, полный сострадания. Итак, довольно часто в жизни нам приходится принимать жесткие решения, потому что иногда люди не понимают другого языка. Принимайте эти жесткие решения, но всегда с любовью, всегда с состраданием, всегда с добротой. Если есть хоть капля недоброжелательности, значит, вы начали наносить вред сами себе. Как вы можете помочь людям? Если вы не можете помочь себе, вы не сможете помочь никому другому. Сначала вы должны помочь себе. Будьте сильными, чтобы вы могли помочь слабому. Если вы сами хромаете, вы не можете поддержать того, кто хромает. Если вы сами слепы, вы не можете указать путь слепому. Сначала вы сами должны стать здоровыми. Сначала помогите себе, а потом уже можете помогать и другим. Будда говорил: «В этом мире я вижу 4 типа людей. Одна группа – это те, кто идут от мрака к мраку. Другая группа – это те, кто идут от света к мраку. Третья группа – это те, кто идут от мрака к свету. И четвертая группа – это те, кто идут от света к свету». У него не было ни одной мистической проповеди. Сваккато Бхагавата Дхамма. Учение так понятно. Поэтому всегда, когда он говорил что-то, что можно было понять двояко, то сразу же разъяснял, что такое мрак, что такое свет, как мы идем от одного к другому. Первая группа – от мрака к мраку. Жизнь такого человека полна страданий и в смысле здоровья, и в смысле денег, и в смысле семьи, и в смысле общества. Кругом одни страдания – это мрак. Жизнь полна мрака, счастья нет и в помине. И каждое мгновение в этом человеке порождается только гнев, ненависть, гнев, ненависть. Я нахожусь в таком положении по вине того-то и того-то. Гнев по отношению к тому-то, ненависть по отношению к тому-то, недоброжелательность по отношению к тому-то. Мрак уже есть, и он вновь сеет семена мрака. Этот гнев, эта ненависть, недоброжелательность не принесут ничего, кроме страданий. Ничего, кроме страданий. Потому будущее такого человека также будет полным страданий. Страдания в настоящем, страдания в будущем. Вторая группа. Те, кто движется от света к мраку. Свет. Человек вполне счастлив. У него много денег, хорошая семья, хорошее здоровье, хорошие отношения с людьми. У него хорошее положение в обществе. Но его жизнь полна безумия. Он столь эгоцентричен, он ненавидит всех. От них, от всех никакой пользы. Я такой ловкий, вот поэтому я так счастлив. У меня так много денег, положения, власть. Ненавидит всех. Сейчас он счастлив, благодаря хорошим прошлым кармам, то есть делам. Сейчас его окружают приятные вещи. Но семя, которое он сажает каждое мгновение, это семя страдания, страдания. Потому от света этот человек бежит к мраку, от света к мраку. Третий человек, такой же, как и первый. Его окружают страдания, но у него есть мудрость. Он продолжает улыбаться. «О, эти страдания – следствие моей плохой прошлой кармы. Я оплачиваю свои счета. Я продолжаю практиковать випассану. Аничча, аничча, аничча. Кажется, что этот человек – причина моих страданий. Но человек не может быть причиной страданий. Он только орудие. Мои страдания должны были прийти через того или иного человека. И потому он порождает только любовь и сострадание к этому человеку. Он сажает семя любви, сострадания. Сейчас вокруг так много мрака, но будущее полно света. Рано или поздно этот мрак уйдет, и тогда будет только свет. Семя, которое этот человек сажает теперь, это семя света. Оно принесет свет, счастье. И четвертый. От света к свету. Жизнь полна радости. У человека хорошее здоровье, хорошая семья, хорошее положение в обществе, у него много денег. Но он все время понимает, он обладает мудростью. Все это у меня благодаря хорошей прошлой карме. Как бы хороша ни была карма, но и она не вечна. Плод не вечен. Со временем он исчезнет. И поэтому сейчас, что бы я ни делал, я должен использовать все, что имею – деньги, положение, власть, статус – на благо людей. Для своих нужд и для того, чтобы поддерживать тех, кто от меня зависит, а потом на благо людей, на благо людей. Итак, все время он порождает любовь, сострадание, доброту, любовь, сострадание, доброту. Все действия этого человека – речевые, физические, ментальные – на благо людей, на благо людей. Он сажает семя света. От света он движется к свету. От счастья он движется к счастью. Мы не должны оставаться ни в первой, ни во второй категории. Мы должны быть в третьей или четвертой. В третьей или четвертой не нам решать. Порой вследствие прошлой кармы наша жизнь будет полна мрака. Порой вследствие прошлой кармы наша жизнь будет полна света. но мы мастера кармы настоящего. Будда сказал: «Аттахи аттану нату, аттахи аттану гати». Ты сам себе хозяин, ты мастер и никто другой. Что произошло в прошлом, уже произошло. Но теперь вы не должны порождать ни одной санкары, которая могла бы принести вам вред. Вы сами себе хозяева, сами себе мастера. Будьте хозяевами настоящего. Будущее – не что иное, как порождение настоящего. Если вы хозяин настоящего, если вы стараетесь, чтобы ваше настоящее было полно дхаммы, тогда будущее автоматически будет наполнено дхаммой. В будущем не будет мрака. Нужно учиться быть хозяином настоящего момента. Это випассана. Будьте хозяином настоящего момента. В этот момент я сам себе хозяин. Я не посажу ни одного семени мрака. Я буду сажать только семена света, семена счастья, чтобы это принесло пользу и мне, и другим. Старайтесь практиковать должным образом. Результаты будут. Хорошие результаты обязательно придут. Старайтесь правильно понимать технику. В течение этого одного дня, который остался для серьезной работы, искорените как можно больше загрязнений и утвердитесь в технике. Вы должны осознавать ощущения и сохранять невозмутимость по отношению к ним. Осознавать ощущения и сохранять невозмутимость по отношению к ним. Остальное оставьте дамме. И у вас обязательно будут хорошие результаты. Продолжайте расти в дамме. Продолжайте расти в дамме. Дамма так велика, так чудесна. Пусть все вы получите наилучшие результаты от практики дхаммы. Пусть все вы обретете истинное счастье, истинный покой, истинную гармонию, истинную гармонию.
Keep growing in dhamma, keep growing in dhamma. Dhamma is so great, so wonderful. May you all get the best fruits of dhamma. May you all enjoy real happiness, real peace. Real harmony, real harmony. Savate, save, mangalam. Savate.